Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». Бот, смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», например, или в официальной группе ВКонтакте тоже можно говорить. Весь час про экономику, потом будет расшифровка на нашем сайте. Говорит Москва.ру, пожалуйста, тоже читайте, и все для себя полезное можете, скорее всего, там найти. Давайте начнем с того, мы с вами раз в две недели видимся, и вот за эти две недели у нас с вами по традиции краткий обзор того, что ключевого в экономике произошло, чтобы вы сами выделили.
Что у нас в экономике происходит? Ну, давайте о важном, то, что имеет значение для нас всех, это инфляция. Инфляция, вот по последним данным, которые там публиковал Росстат, у нас опять отрицательная. Это у нас дефляция, проще говоря. Общий уровень снижения цен. Там не намного меньше, чем на процент, ну, около процента. Там по разным категориям товаров по-разному. Но понятно, что сейчас инфляцию тащат вниз и фактически вот делают ее отрицательной. Прежде всего, конечно, овощи там, и остальная плодово-овощная продукция, который дешевеет. Там среднее падение стоимости плодово-овощной продукции 6-7%, да. Где-то так. Ну вот за счет этого общая инфляция у нас отрицательная. Вот. Там у нас есть, на самом деле, товары, которые ведут себя разнонаправленно. Есть дорожающие товары, есть товары, которые сильно дешевеют. Вот, у нас, если брать вот все товары, которые у нас вот есть, не продовольственной корзине, то самая дорогая история, то есть самая высокая инфляция у нас, как ни странно, по такому товару, как женские гигиенические прокладки. Они подорожали с начала года на 40%. Это больше, чем сахар, соль, подсолнечное масло, сливочное масло и так далее.
Это же дефицитный товар или потому что, наоборот, спрос высокий?
Спрос высокий, во-первых, а во-вторых, получилось так, что просто, ну, те поставщики, которые обеспечивали российский рынок этим товаром, прекратили его сюда поставлять. Ну и, соответственно, возникли проблемы, мы помним эти проблемы, но, тем не менее, они сейчас как бы, в общем-то, и уже более-менее стабилизировались. Но вот это самый, как бы, товар с самой высоким уровнем инфляции с начала года. В эту группу входит также сахар, подсолнечное масло, сливочное масло, говядина и детское питание. Вот все эти вещи, они достаточно сильно подорожали, если брать общий уровень инфляции с начала года. Но если говорить вот о последней неделе, здесь у нас все более-менее в порядке. Если мы говорим о размере падение промышленного производства в нашей стране, то это, опять же, данные за полугодие, у нас там падение менее 2%, что на самом деле очень хорошо, потому что это показывает, что российская экономика показала себя устойчивой. Число людей, которые на сегодняшний день полностью или в основном довольны своей жизнью, примерно соответствует данным прошлого года, это уже социология, наша социология финансового университета, и это порядка 78%. В прошлом году было больше 80%, вот в июле-августе. Сейчас это чуть пониже, но, в принципе, принципиально как бы серьезного падения против данных прошлого года мы сегодня не видим. То есть, в общем, народ более-менее нормально переносит экономический кризис. Протестная активность в нашей стране сейчас практически нулевая, и она не растет. Посмотрим, что у нас будет осенью, но пока вот климат и экономический, и социальный в нашей стране абсолютно такой спокойный, И вот политических штормов, ну, на сегодня даже на горизонте не видно. Что на самом деле хорошо?
Но вчера Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада. А согласно указу, российские банки, вот это важно, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, это практически все крупные банки, они под СДН-санкциями находятся, кроме там Газпромбанка. Вот. Так вот, они смогут временно не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостанавливать некоторые операции с ними. Могут быть заморожены перечисления выдачи денег, но это коснется только средств, поступивших на счета после вступления указа в силу. То есть, скажем так, люди, которые имеют вклады в валюте, значит, и вклад этот был, ну, например, в марте сделан, они могут в валюте получить или все-таки нет?
У нас есть ограничения на снятие денег, поступивших на вклады, но это касается более ранних вкладов, которые были сделаны там еще в прошлом году или там в январе-феврале этого года. Вот. А так у нас правило, оно едино для всех. Получение валюты с депозитов, оно происходит в рублях по курсу. Поэтому на сегодняшний день, в общем, как бы снимать не очень выгодно, потому что, во-первых, курс низкий, вот, и в любом случае тот курс, который вот официальный, курс ЦБ, он ниже, чем реальный курс, который есть в обменниках. То есть у нас на самом деле существует два разных курса. Один курс ЦБ, а второе – это вот то, что вы можете купить там на улице, в обменнике или в каком-то банке.
Там 10 рублей примерно разница.
Да, разница примерно в 10 рублей. Если официальный курс там 60 с чем-то, ну вот сегодня с утра я видел в банке порядка 75 где-то так. Ну, даже больше, чем 10 рублей.
Я по 68 видел. Да.
Ну, значит, у вас какой-то более дружелюбный банк, а я вот шел мимо банка, который... Ну, опять же, надо путать, это покупка или продажа, да? Не надо путать.
Ну, да.
Вот я видел продажу, там 75.
Угу.
Вот. Ну, это большой крупный банк.
Да.
Может быть, это некая, ну, как бы запретительная мера выставления сверхвысокого курса, да, чтобы, ну, народ, чтобы сократить, собственно, операции в валюте и не морочиться с подсанкционными валютами.
Кстати, да, на одном из ресурсов, который делает подборку курсов, где что можно валюту поменять, там есть, значит, какие-то отделения каких-то банков, там, по 600 рублей, по 300, но это выглядит странно, и действительно это
некая
логика только
мера.
Запретительная мера.
Да.
То есть выставлять что-то надо, но чтобы не проводить операции, делают там сумму, за которую никто не купит.
Да. Ну, если купит, то ради как это...
Фана.
Хохмы.
Только так. И все.
Вот. Ага. Вот эта история. То есть, если говорить о вот нынешнем режиме, который установлен президентом Путиным, вот в том указе, о котором мы сейчас говорим, то это история, которая толкает на банки и потребителей к девалютизации, да? То есть, людей вынуждают закрывать, и бизнес тоже, закрывать валютные счета и проводить операции в рублях.
Так.
Вот. Ну, смотрите, в принципе, наверное, если бы ЦБ хотел, но не только ЦБ и Минфин, в принципе, можно закупить наличную валюту в каких-то странах мира, на каких-то рынках, где она продается. Ну, на рынках, там, я не знаю, Ближнего Востока. Там такие истории есть. Когда можно, ну, условно говоря, за золото или за безналичную валюту купить наличную валюту, да, привезти ее сюда, какое-то количество миллиардов долларов бумажками, да, и здесь обеспечить внутренний российский рынок вот тем самыми наличными долларами, которыми можно торговать хоть за рубли. И они нигде не будут проходить, как безналичная, вот там, американская, европейская валюта. Но почему-то ЦБ этого не сделал. Я не знаю, почему они не занялись скупками наличной валюты за границей, на внешних рынках. Может быть, они не хотят, может, не умеют, может быть, они решили не морочиться, и так все хорошо. Но Россия, безусловно, вот это вот раздвоение курсов, когда у нас есть курс официальный ЦБшный и реальный курс в обменнике, вот это, конечно, не очень хорошо.
А что в этой связи Центральный банк, ну, может делать? Вот то, что вы перечислили, просто скупать валюту за границей, обеспечивать тем самым спрос?
Наличную валюту, завозить ее в Россию, есть рынки, где можно купить наличную валюту, бумажки долларовые и евровые, завести их сюда и здесь раздать населению в счет тех вкладов, которые были у людей, либо сформированы сейчас, либо были, ну, как бы, накопления у людей в валюте, которые были сформированы за последние годы. Сейчас им говорят, что 20 тысяч вы можете получить,
да,
а все остальное, пожалуйста, в рублях по курсу. Но, в принципе, при закупках вот иностранной валюты за границей можно было бы решить эту проблему, раздавая просто людям наличную валюту и закрывая валютные счета.
Но тогда возникает вопрос, а зачем это государство? Что это даст?
Государству это даст спокойствие населения и ощущение того, что у тех людей, у которых вот такие депозиты есть, что их не ограбили, что государство позаботилось о том, чтобы раздать им валюту, вот, в счет тех обязательств, которые банки приняли на себя перед населением. А так получается, что да, безусловно, форс-мажор, санкционная война, все такое, но тем не менее люди получают назад совсем не те деньги, которые они вложили. И это не есть хорошо. Государство могло бы, центральный банк, что-то сделать для того, чтобы раздать людям деньги в валюте.
Но здесь еще любопытно, вот исходя из этого указа, который вчера был подписан президентом, что если обязательства по счетам в определенной валюте временно не исполняются, проценты не будут начисляться на средства, внесенные туда после вступления в силу этого указа, и банку не будут выписываться неустойки и начисляться проценты за пользование чужими средствами. То есть пользоваться этой валютой можно, но начислять проценты можно не начислять. Как-то так?
Да, не начислять, но банк фактически снимает с себя обязательства по обслуживанию этих вот накоплений.
А это на экспроприацию не похоже?
Нет, это не похоже на экспроприацию. Ну, то есть машина сломалась, и вам говорят, ну, извините, машина сломалась, дальше идите пешком. Можете, конечно, посидеть в машине, подождать, пока ее починят. Но это потерянное время. Так что проще вам выйти из, там, из машины, из такси и поискать либо другое такси, либо просто пешком дойти. Вот это то, что правительство объясняет народу, что оно в силу объективных совершенно обстоятельств снимает с себя обязательства за операции с теми валютами, которые, в общем, сломались, да, которые больше не поддерживаются своими эмитентами.
Доллар, евро в основном.
Не только. Доллар, евро, фунты, швейцарские франки, японские иены, они менее распространены, там на фунт приходилось в накоплениях россиян буквально там, в валютных накоплениях, приходилось там буквально там несколько процентов. Основные валютные накопления — это доллары и евро, причем евро были популярны в европейской части страны, но вот чемпионом по инвестициям в евро был Питер. А вот чем дальше на восток, тем меньше евро и тем больше долларов. А на Дальнем Востоке что такое евро, народ не знал.
Конечно. Но в этой связи, кстати, еще любопытно, про санкции мы с вами говорим. И я давно хотела вам задать вопрос, как экономисту. Понимаете ли вы логику нашего банковского сектора, который так находится под самыми блокирующими жесткими СДН-санкциями, но при этом все равно неохотно готов работать в Крыму, например, и в Севастополе? С чем это связано? Терять-то уже нечего.
Ну, наверное, они считают, что у них есть что терять. Во-первых, вот после 24 февраля там появились банки, которые раньше там не работали. И, в-третьих, надо понимать, что это инвестиции. Ну, потому что крымский рынок за вот те 8 лет, что он стоял как бы сам по себе и был, по большому счету, бесхозным, туда зашли банки, которые там работают, которые, ну, в силу разных причин решили там проводить свои операции. Во-вторых, надо понимать, что там работают филиалы, ну, если брать финансовые операции, например, страховые, там работали якобы краснодарские филиалы, которые просто там продавали свою продукцию, да, страховые полисы. То есть они формально числились не в Крыму, но фактически они там присутствовали. То есть говорить о том, что Крым вот это пустая полянка, куда можно зайти и там люди ждут, пока к ним придут крупные российские банки, это не так. Там есть, во-первых, банки, там есть другие финансовые компании. И в-третьих, опять же, надо понимать, что это инвестиции. А в нынешних условиях, когда ничего не понятно, и непонятны финансы банков, наверное, многие просто отказываются делать крупные инвестиции в развитие сетей на территории Крыма. Ну, в общем, сейчас точно не время для каких-то серьезных инвестиций.
Рубль, прошу прощения, роль доллара и евро снижается в расчетах и на торгах. В минувшем месяце объем торгов с основными валютами составил 4,5 триллиона рублей. Основной вклад в увеличение активности внес юань, кстати, объемы торгов с которыми выросли почти вдвое, до 890 миллиардов рублей, а доля приблизилась к 20%. Это тенденция из-за как бы экстренности ситуации или действительно это долгосрочный какой-то тренд?
Ну, я думаю, что санкции против России – это надолго. Ну, я бы не сказал, что это навсегда, никогда не говори никогда, но на ближайшие годы эти санкции сохранятся. Запад не пойдет на попятную в деле санкций против России. Остается дальше история, где брать товары, с кем мы вообще торгуем, с кем не торгуем. И сейчас, ну, если взять хотя бы тот же автомобильный рынок, где продажи китайских брендов увеличились там на десятки процентов по разным брендам за один месяц, за последние там два месяца. Вот, совершенно очевидно, что ближайшие месяцы, годы, это годы тех валют, которые дружественны по отношению к России. Первое, конечно, юань, потому что та же самая индийская рупия, при всем уважении к Индии, к индийской экономике, это валюта менее устойчивая и более волатильная, чем юань. Все-таки надо помнить, что юань – это резервная валюта МВФ. А единственная оставшаяся нам, международно признанная резервная валюта. Ну и понятно в этих условиях, что основной объем торгов, рост торгов, он придется как раз на юань. Ровно это мы и видим.
Угу.
То есть Китай становится нашим просто последним, ну не последним, самым широким окном в Европу и в мир в целом. Вот. И из этого окна мы будем получать в ближайшие годы все, что нам необходимо. Поэтому нормально то, что юань становится более популярной и более распространенной валютой.
Наш слушатель Дмитрий пишет, а за газ нам платят долларами электронными, они поступают на счет Газпромбанка, но их иностранцы могут заблокировать?
Могут, легко. Но пока не заблокируют, потому что им нужен газ.
Да.
Ну, ясное дело, что они платят, понятное дело, они платят безналичными долларами, которые поступают
на
счет Газпромбанка, который конвертирует в рубли, а потом уже рубли идут на счет там Газпрома. Вот, но при этом, если они захотят, они могут арестовать те резервы, которые есть на сегодняшний день у Газпромбанка. Другое дело, что вот смысл этой операции, введение доллара как прокладки, основные расчеты в рублях за газ, смысл этой операции в том, что вы можете схватить только те деньги, которые вот буквально, то есть они очень быстро превращаются в рубли.
Да.
И много вы, если вы вводите очередные какие-то новые санкции, вы много не заблокируете. Потому что основная масса хранится в рублях, вот этих вот денег, которые получены за счет продажи газа. И то, что их мало, ну, это гарантия, что мы немного потеряем, если они введут какие-то новые санкции, запрещающие Газпромбанку хранить валюту. Но я думаю, что уже не введут, потому что я вот недалеко, как сегодня с утра, смотрел экономические настроения на Западе, вот экономические настроения населения, они везде кошмарно отрицательны. Такое ощущение, что надвигается апокалипсис. Настроение потребителей, ожидания потребителей сегодня такие, как были, ну вот в Германии такое было один раз за последние 30 лет. Это вот кризис 8-9 года, ну, 7-9 года. А вот сейчас на уровне мирового экономического спада у них настроение потребителей. Это говорит о том, что вот они видят какие-то, ну, серьезные неприятности, которые им угрожают. И причем это не только в одной Германии, это, во-первых, по всей еврозоне, а в Германии, ну, это просто самый яркий пример. Та же самая история во Франции, в Италии и далее по списку. Великобритания, Нидерланды. Везде очень низкие потребительские настроения. И в этих условиях понятно, что ни одно правительство мира не захочет обеспечивать своему населению еще дополнительные какие-то приключения. Поэтому вот отказ от российского газа, он невозможен.
Ну, вот. Он и нелогичен.
И при этом, вот опять же, сегодня прочитал статью про каналы, по которым та же самая Европа получает российскую нефть, несмотря на желание отказаться от российской нефти. То есть они уже сейчас продумали как бы сказать, обходные пути для того, чтобы вот эмбарго на поставки российской нефти, которое должно было быть введено в декабре, уже сейчас придуманы обходные схемы для того, чтобы получать российскую нефть.
То есть там смысл просто такой, что как злая ирония. То есть они сами же хотят отказаться, но при этом отказаться не могут, и поэтому придумывают более сложные, дорогие пути обхода. Но при этом все равно в конечном итоге эту нефть получат.
Да, они ее получат, может быть, несколько дороже, а может быть и дешевле, чем это было до этого. Но они вводили санкции против российской нефти, когда они считали, что они вот, как бы сказать, могучие и могут Россию сломать об колено. А когда выяснилось, что это невозможно, они не могут сделать вот шаг назад, потому что это политическое поражение, потеря лица для тех элит, которые сегодня управляют Европой. Но нефть им нужна, поэтому вдруг выясняется, что российская нефть, идущая из Новороссийска, она не российская, она казахстанская или азербайджанская, или еще какая-нибудь. И в этом качестве она попадает на европейский рынок, и, собственно, вот такие обходные варианты, их уже сейчас несколько. Ну, то есть из тех, что вот как бы там перегрузка в море, а вот смешивание российской нефти с нефтью Казахстана, ну и так далее. Там много чего другого. Причем это абсолютно легально. Здесь нет никаких там левых операций. Ну да, просто вот в силу каких-то обстоятельств российская нефть идет как нероссийская.
Она уже с молекулами свободы просто.
Да-да-да. Она абсолютно свободная от, как это, от... не свободы, а вот от тоталитаризма российского, в кавычках. Ну вот, ну, в общем, короче, вот такие вещи. То есть они на самом деле за кулисами уже сейчас начали делать шаги назад. И это на самом деле хорошо, потому что пока санкций нет, еще нет вот блокады российского газа, но
и
они
Латвия
уже...
Латвия вчера, да, возобновила отбор газа.
Да-да-да. Ну, потому что, ну, в принципе, смотрите, а... Это вообще интересная вещь, такая немножко философская. Есть ли у Европы возможность существовать дальше как независимое сообщество государств, имеющих развитую экономику? Вот скандал и разрыв отношений с Россией ставит под вопрос, под очень серьезный вопрос, стратегическое дальнее будущее Европы. Потому что Европа могла бы существовать как развитое, процветающее сообщество технологически развитых государств, если бы у них была бы дешевая энергия. Ну, не сказать, чтобы совсем дешевая, но дешевле, чем в среднем на спотовом рынке. Потому что сегодня у нее нет. Получается так, что на сегодняшний день у Европы нет фундамента для дальнейшего экономического развития. И можно говорить о том, когда наступит закат Европы экономический, вот лишенный этой фундамента, дешевой энергии. Это может быть там через 10 лет, через 20 лет, но без нормальных отношений с Россией у Европы будущего нет. И это мы ярко видим на примере Прибалтики. То есть Европа вообще, а ее слабое звено, это Прибалтика, включая туда, кстати, Финляндию. Если Россия объявит сырьевую блокаду вот Прибалтики, ну, через 10 лет там просто ничего не останется. Ну, то есть надо просто для того, чтобы решить прибалтийскую проблему, не надо их завоевывать. Надо просто закрыть крышку и отойти в сторону. А через 10 лет поднять крышку и выяснить, что в этой кастрюле больше ничего нет. Потому что без поддержки со стороны России, без, вот, во-первых, продажи продукции на российский рынок, а во-вторых, дешевого топлива, которое они могли бы получать в нашей стране, ну, прибалтийские страны никому не нужны. У них нет фундамента для устойчивого долгосрочного развития.
А зеленые альтернативные энергии?
Ну, зеленая альтернатива показалась, что... Смотрите, зеленая альтернатива – это хорошо там, где много солнца и ветра. Даже не столько ветра, сколько солнца. Угу. Ну, где-нибудь в Италии зеленая альтернатива, где-нибудь на юге Италии – это здорово. Или там в Северной Африке. А в Прибалтике, где один солнечный месяц, вот туристический солнечный месяц в году, а все остальное время это плохая погода, да, но батареи, они вообще ни к чему. Остаются ветряки. Но в этом году, кстати, вот была интересная история, когда Великобритания осталась без энергетики, зеленой энергетики, без ветряков, просто потому что нет ветра. Да, и сейчас, кстати, там такая же точная история продолжается. Этот год оказался маловетренным. В результате да. у них просто нечем освещать свои дома.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. После информационного выпуска к вашим вопросам. И еще у нас тема есть.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Так, номинальный юань и есть отражение стоимости доллара. Практически это доллар, но другая бумажка.
Ну, не совсем так. Дело в том, что юань, в отличие от бумажки доллара, евро и, в общем, рубля, это валюта, которая управляет центральным банком, там китайским центральным банком. Там есть достаточно жесткий валютный контроль и валютное регулирование. И, в общем, это, да, действительно, это некая бумажка, привязанная к доллару, так или иначе, но, тем не менее, у юаня есть колебания достаточно серьезные вокруг доллара, вокруг стоимости доллара, и это не рыночные колебания, это решение китайской партии и правительства. Но, тем не менее, в любом случае, это лучше, чем любая другая оставшаяся нам валюта.
А вот еще про энергоресурсы. Мы с вами про Европу поговорили перед новостями, но здесь Индия за последние месяцы увеличила импорт российских продуктов нефтепереработки в 3 раза, почти до 100 тысяч баррелей в сутки. 70% приходится на мазут, остальное биотопливо, вторичное сырье для нефтепереработки. Economic Times об этом пишет. И здесь любопытно, потому что с Индией мы фиксировали сначала, в принципе, резкий рост объемов импорта нефти, сырой нефти, а теперь еще и подключились продукты переработки.
Да. Смотрите, американцы запретили в Россию ввоз на свою территорию российской нефти. А заводы, американские нефтеперегонные заводы, расположенные на юге Соединенных Штатов, рассчитаны на тяжелую нефть, которую раньше добывали, ну и сейчас добывают в Венесуэле, на переработку этой нефти. А потом у них, собственно, они ввели против Венесуэлы санкции. Оказалось так, что, собственно, нефти, главного сырья для вот этих заводов на юге Соединенных Штатов, ее не хватает. Поэтому они стали закупать российскую нефть. Потом они объявили санкции против российской нефти. И теперь они покупают российскую нефть, переработанную на индийских нефтеперегонных заводах. То есть Индия закупает российскую нефть, она ее перегоняет в мазут, и дальше этот мазут, вместо того, чтобы прямо купить его в России, американцы покупают ее в Индии. То есть индийские нефтеперегонные заводы очень хорошо зарабатывают, потому что они, во-первых, ну вот Соединенные Штаты поставляют переработанную нефть в виде мазута. И та же самая история с Европой. Европа тоже закупала много мазута российского и продуктов нефтепереработки. Но сейчас она решила наказать Россию и не покупает, вот собирается ввести эмбарго на российские нефтепродукты. Ну, в результате им придется покупать ту же самую дороже индийскую продукцию, а переработки российской нефти. Вот Индия очень хорошо устроилась в этой связи.
Но здесь еще важно, конечно, понимать, когда есть желание там, наказать Россию, и мы, например, в силу сужающегося рынка экспортного для наших нефтепродуктов и газа, и нефти сырой, вот, то, соответственно, мы вынуждены там скидки индусам тем же самым давать, говорили там до 30%, но при этом все равно же исключение России, в принципе, из вот этой международной цепочки влечет к тому, что, и об этом многие аналитики писали, нефть будет там и 200 стоить, и дороже.
Да, если они откажутся от, ну, попытаются ввести запрет на российскую нефть, то Россия, ну вот установить предельные значения цены российской нефти, то, о чем они сейчас так много говорят. Россия заявила, что она не будет продавать нефть в страны, которые пытаются установить вот потолок по ценам. Это значит, что поставки российской нефти на международный рынок могут легко упасть в 2 раза. Что, безусловно, не очень хорошо, но для России совершенно не критично, потому что вот, ну, мы тут последний месяц, полтора, только и говорим о том, что в России слишком много валюты. Мы получаем слишком много валюты, мы не знаем, куда ее девать. То есть Россия вполне может сократить продажи нефти, ну, раза в 2 легко, и мы этого не заметим. ну, просто будет меньше формироваться резервов. А вот, а все импортные потребности Россия может закрыть даже за половину тех нефтяных денег, которые мы получаем. Ну так вот, и то, что Россия перестанет продавать половину своей нефти на международном рынке, приведет к тому, что она может подняться и до 150, и до 200, и до 300. Просто ее не будет. Россия слишком серьезный поставщик, который обеспечивает там порядка 10%, около 10% международного потребления нефти и нефтепродуктов. А вот, и выпадение хотя бы 5% с мирового рынка приведет к резкому взлету цен. Собственно, поэтому у нас до сих пор, в общем, несмотря на отношение к России, ну, сперва как-то пытались прижать, а теперь вроде как стали и смотреть сквозь пальцы на поставки российской нефти, ну, о чем мы говорили в первой части передачи. Вот, ровно поэтому они просто не хотят того, чтобы нефть, Запад не хочет, чтобы российская нефть стоила там $200.
Ну да.
Вот в этом дело, вот в этом дело, а, собственно, ну, как бы Запад не хочет терять лицо и показывать, что санкционная политика против России оказалась, что наносимый ей вред гораздо больше для Запада, чем для России, чего на старте совершенно не предвиделось. Ну и приходится вот использовать тех же самых индийцев в качестве посредников, которые прекрасно себя чувствуют в этой истории и которые будут продолжать российскую нефть покупать.
Угу.
Ровно поэтому, потому что есть огромный рынок, незаполненный рынок тех же самых нефтепродуктов и в Америке, и в Европе.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем, звонки у нас есть. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Такой вопрос. По данным Росстата, долги граждан России за ЖКХ достигли 804,5 миллиарда и показывают рекордный рост на 7,6% в годовом сопоставлении. Какие причины этого, скажите?
Спасибо.
Падение уровня жизни населения на 10%. Ну, то, что, опять же, тот же самый Росстат публикует эти цифры. Реальные зарплаты упали процентов на 7%. А реальные доходы вот на 10%. И у нас есть люди, которые находятся вот на грани, да, то есть...
Нищеты.
Ну, не сказать, чтобы нищеты, но в невозможности платить. Им приходится выбирать между едой и оплатой за ЖКХ. В условиях, когда реальные доходы населения очень многих упали, людей, многие просто перестали платить. Но в любом случае это несколько процентов там общего количества домохозяйств, попали в такое положение. Это небольшая группа населения. Но, тем не менее, она есть. И тут надо понимать, что эффект низкой базы. До сих пор, в общем, народ в России более-менее платил за ЖКХ. А в этих условиях, ну, встал вопрос недостатка денег. Ну, и люди выбрали вот на чем сэкономить, на ЖКХ. А получилась вот такая картина резкого увеличения долгов.
Есть еще данный опрос компании IPSOS, за который занимается анализом состояния рынков. Так вот, оказалось, что в мире фиксируется рост предпринимательской активности. Значит, опрошено 21 тысяч человек, 26 стран, ну, видимо, репрезентативный все-таки опрос. Люди готовы начать свое дело в ближайшие два года. Доля заинтересованных в развитии своего бизнеса выше в странах Латинской Америки и Индии, ниже в Японии, Нидерландах, Бельгии и Швеции. Отчасти такие результаты аналитики компании объясняют неудовлетворенностью граждан своими финансовыми перспективами, а рост их доходов не успевает за ростом стоимости жизни из-за инфляции. То есть предпринимательская активность – это история вынужденная?
В общем, да. Ну, об этом мы говорили в прошлой передаче нашей.
Угу.
О том, что у нас не очень много людей, которые хотели бы заниматься своим бизнесом, но вот то, что люди остаются без денег, ну, или их доходы резко падают, толкает к тому, чтобы заниматься частным предпринимательством. У нас, к сожалению, достаточно высокий порог выхода на занятия собственным бизнесом. А страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, там порог ниже.
Так.
Ну и, соответственно, в этих странах большее количество. И там потом распространено мелкое и среднее предпринимательство, те же самые фермеры, там магазинчики всякие и так далее. То есть люди, для того, чтобы стать предпринимателем, надо вырасти прежде всего в семье предпринимателя. То есть вот предпринимательские навыки, они усваиваются в детстве, когда человек, там, ребенок смотрит на то, как его родители там ведут собственное хозяйство, там, выращивают что-то на своем поле или там ведут свой собственный маленький магазинчик. И вот чем больше в стране людей, которые занимаются бизнесом, тем больше количество молодежи, которая имеет необходимые предпринимательские навыки. У нас в стране это не так. Ну, просто потому, что там при советской власти частного предпринимательства в России практически не было. Ну, и, соответственно, традиция разрушена. Поэтому...
У нас потом, правда, сразу Семибаюкирщина появилась, но это немножечко другая история.
Ну, это да, это другая, это чуть-чуть другое предпринимательство. Вот, поэтому в России с этим хуже, чем в других странах. Там, где эта традиция есть, вот те страны, о которых, территории, о которых только что вы сказали... А вот, да, там люди, когда у них не хватает денег, они пытаются организовать собственный бизнес. И в России спрос на создание собственного бизнеса, он вот сразу после февраля, он вырос. Люди стали думать, а чем бы им заняться в условиях снижения доходов. Но так как сегодня в нашей стране в целом, если брать среднюю температуру по больнице, ситуация более-менее нормальная, то, соответственно, и вот этот вот как бы подъем предпринимательского энтузиазма, он в нашей стране сошел на нет. Сегодня количество людей, которые хотели бы заниматься бизнесом, оно такое же, как и в прошлом году. Ну, то есть, вот реакции, предпринимательской реакции на ухудшение условий жизни в нашей стране, к сожалению, мы сейчас не видим.
7373948, слушаем вас, здрасте, пожалуйста.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здрасте, Евгения. Да, пожалуйста. Здрасте.
Я хотел к гостю обратиться с такой, как бы, с таким вот тезисом.
Давайте.
Значит, смотрите, поскольку он возглавляет подразделение, которое занимается все-таки исследованиями, да, значит, вот по исследованиям, собственно, и вопрос. Значит, вот я ваши новости слушал 5 минут назад.
Так.
Значит, в ваших новостях прошло то, что есть подъем, значит, возможен подъем цены на аренду жилья, все его ожидают. И, соответственно, металлурги собрались и поняли, что раньше, чем за 10 лет, базу производственную, она импортозависимая от недружественных, как мы называем, стран, да, раньше, чем за 10 лет, производственную базу, так сказать, металлургии поменять будет, так сказать, ну, тяжело, назовем так. И в этой связи, понимаете, какая штука? Во-первых, инфляция издержек, о которой, так сказать, почему-то все умалчивают, вот какая она. Это то, что касается производства. Второе, производство бизнеса и так далее. И второй вопрос. Посмотрите, у нас отъехал в неизвестность туризм и зарубежный шопинг. Это огромный сегмент траты денег. А мы говорим про инфляцию не в логике потребительских корзин, которые меняются, динамично меняются, а в логике, как будто вот у нас ничего не меняется в потребительской корзине. Как будто вот у нас была там, так сказать, там гречка, велосипед, так сказать, и помада, да? Вот гречка, велосипед и помада, да? Вот у нас вот больше ничего как будто нет и ничего не меняется. Нет, у нас меняется. И у нас выпадают целые куски из потребительской корзины. Но мое макроэкономическое мировоззрение, так сказать, да, оно говорит о том, что все-таки инфляцию надо считать в логике потребительских корзин по слоям населения.
Понятно.
А не так, как вот, так сказать, мы говорим про дефляцию, инфляцию, так, ну, извините, так немножко вульгарно, немножко общо говорим на эту тему.
Ну, это мы говорим о средней температуре по больнице, безусловно.
Просто включая собачью будку, понимаете?
Включая собачью будку, спасибо. Велосипед, да. Помаду и что там, еще и гречку.
Так.
Вот, дело в том, что у каждого слоя, имущественного слоя в России, есть своя инфляция. Инфляция бедных. Инфляция среднего класса и там инфляция по стране в целом. Естественно, можно их посчитать. Есть такая программа у Росстата, вот считать инфляцию для разных слоев, исходя из той корзины, которую они формируют. Потому что корзина, как совершенно правильно сказал слушатель, можно сформировать там под разные социальные группы. И у нас есть несколько инфляций. Если вы не верите Росстату по инфляции, то есть такая компания «Рамир», исследовательская, социологическая, которая считает инфляцию, исходя из конкретных корзин для конкретных людей. То есть люди, приходя домой, берут сканер-считыватель и считывают этикетки, да, с того, что они купили там в магазине. А потом это все идет в центральный компьютер, там это обрабатывается, ну и, соответственно, высчитываются какие-то более точные показатели инфляции. И они могут отличаться от того, что считает Росстат. Не потому, что Росстат врет, у Росстата просто более грубая методика. Вот, и на самом деле все это уже есть. То есть инфляция, ну, уже сейчас там и вот и Росстат, и другие компании, ну, то есть в этом нет ничего сложного, посчитать инфляцию для конкретных групп. Инфляция для бедных, как правило, выше, чем инфляция для всех, для вот, для среднего класса, для... А потому что продовольствие растет быстрее. Там, угу. Тот же самый подсолнечное масло, там крупы, макароны, там сахар и все остальное. Есть такая проблема, и она присводится к тому, что правительство должно более активно повышать доходы для бедных, чем для населения в целом. Чем правительство за последнее время, к сожалению, не занимается. Ну, потому что вот те прибавки к пенсиям, зарплатам вот, и пособиям всякого рода социальным, оно, безусловно, отстает от инфляции. Это совершенно понятно, и здесь, в общем-то, особо и говорить-то не о чем. Вот. А насчет того, что у нас выпадают целые сектора экономики, ну, я бы не сказал, что вот, например, туризм так уж сильно пострадал. А у нас, для тех, кто не знает, загранпаспорта есть менее чем у 30% населения страны.
А еще меньше выезжало за границу.
Да, а из них еще меньшее количество выезжало за границу. То есть у нас вообще вот иностранный туризм, который, вот как говорит слушатель, отъехал, это, скажем так, игрушка для 20% наиболее состоятельных людей. Остальные, что такое за границей, не знают. Они путешествуют внутри страны. А то, что сегодня вот идет спецоперация на юге, и у нас там целый ряд аэропортов оказался закрытым, да, действительно, подорвало вот туризм на Северном Кавказе, ну и в Крыму. Но думаю, что это не навсегда, и скоро это все откроется, и люди поедут вот по стране. Угу. И потом внутренний туризм как таковой, там не привязанный к южным территориям, он в нашей стране за последнее время растет бешеными темпами. Когда там люди поехали по стране, там Золотое кольцо посмотрели, что это такое, как оно вообще выглядит.
На Сахалине прогнозируют тот, кстати, что
Сахалин, будет рост, Алтай, да, там все замечательно себя чувствует. А вот, поэтому говорить о том, что вот туризм отъехал, ну, я бы не стал. Да, действительно, сохранился угу. И вырос внутренний туризм, выездной туризм западный там и заграничный, он снизился, но, тем не менее, турист чувствует себя неплохо.
А инфляция издержек в части вот про металлургов, слушатели еще спрашивал.
Да, инфляция, значит, с металлургией, там чуть другая история. Дело в том, что вот если Европа закрывается для нас, как вот для продавцов металлургической продукции, то остается там, опять же, Юго-Восточная Азия. Но одним из крупнейших в мире производителей стали является Китай. Причем китайские заводы металлургические, во-первых, они построены с избытком, угу. Их больше, чем надо самому Китаю, много экспортируют. И, во-вторых, это современные металлургические производства, в отличие от многих российских заводов, которые отстают по технологии. Поэтому, когда нам сказали, что идите в Китай, там все продайте, свое металлургическое сырье, оказалось, что это невозможно. Многим российским металлургическим предприятиям придется... либо сокращать производство, либо просто идти на модернизацию.
Здесь просто еще проблема в том, что, мне кажется, слушатель как раз об этом, она это указывала, что металлурги вот заявляют о 10 годах для поиска замены импортного оборудования, то есть в более благополучные времена этим не озаботились, ну, потому что так система, видимо, работала. Вот. А потом сейчас, когда одни вводят эти санкции для промышленного сектора, вот, то, соответственно, металлурги оказываются без рук.
Ну, смотрите, опять же, металлургическое производство – это не бог весть что. Это точно не производство микрочипов, и это точно не запуск космических ракет.
То есть доменную печь быстро можно...
Доменную печь можно построить достаточно построить, быстро. Понятно. Если у вас не хватает вот возможностей, ну, у нас не хватает внутреннего угу. производства оборудования, ну, давайте купим его где-нибудь в Китае, да, где-нибудь еще в Индии. В Индии, кстати, очень серьезная металлургическая промышленность. Вот как-то они из этих... А трудности выходят. Давайте посмотрим, как они это делают.
Про еду. Еще есть у нас с вами блок. 6 минут остается. Российские власти хотят создать национального дистрибьютора продовольствия. А смысл здесь в чем? Что проводится конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса. Из-за санкций перспективными направлениями названы Азия, Ближний Восток и Африка. Центр называют целями проекта объединения товаров от производителей и оптимизацию логистики. Торговые сети убирают или, наоборот, расширяют?
Смотрите, у нас есть крупные агрохолдинги, которые могут продвигать свою продукцию на внешние рынки самостоятельно. Но есть большое количество малого и среднего бизнеса, которые не могут выйти на международные рынки. И задача на сегодняшний день, ну, прежде всего, речь идет о зерне, о пшенице. Задача стоит в том, чтобы обеспечить вот среднему звену, как бы младшему звену в этой цепочке производителей возможность торговать на внешних рынках. И продвижение, ну, это такой маркетинг, да, маркетинговая компания, которая будет служить, работать посредником между производителями и потребителями. И если эта история выгорит, если это заработает, это будет очень хороший вариант для того, чтобы расширить продажи российской продукции на внешних рынках. Вот, и названы вот те рынки, где нас, в общем, реально ждут. Это Африка, Юго-Восточная Азия и так далее. Вот, где реально существует недостаток, нехватка продовольствия, и где есть большие проблемы с потенциальным голодом, да, который, в общем, может охватить целые регионы. И наше присутствие на этих территориях при помощи государства или какой-то специальной негосударственной компании, созданной для этого, может, во-первых, дать российским аграриям заработать денег, а во-вторых, даст им ресурсы для развития.
Ресурсы для развития. Ну да, здесь, правда, скажем так, не смущает ли чрезмерная экспортная ориентированность с учетом того, что, ну, как бы потенциал на внутреннем рынке, он тоже есть. Потому что есть у людей претензии к у кого-то к качеству товара, у кого-то просто к доступности этого товара, так как, ну, дороговато.
Ну, есть такая история. То есть в любом случае Россия, ну, российское правительство за последнее время сдерживает цены, в том числе и на, вот, на зерно, за счет там более или менее свободного экспорта. Вот, то есть введение пошлин оставляет большую часть продукции на российском рынке. За счет этого у нас там цены на те же макароны, на тот же хлеб, в общем, не, ну, если растут, то очень незначительно. Вот, на те товары, которые находятся под контролем государства. Но, тем не менее, в принципе, есть расчет на расширение производства. То есть Россия имеет на сегодняшний день большие неиспользуемые территории ровно для выращивания разного рода зерновых. Той же самой гречки, например. Вот, и ориентация вот этого экспортного комплекса, она, конечно, внешняя. Ну, вот, собственно, для этого и создается некая компания, которая должна создавать дополнительный спрос на российскую продукцию. Ну, то есть, если есть рынки, соответственно, растет внутренний спрос. А внутренний спрос порождает производство.
Но здесь еще про потенциал, конечно, важно говорить с точки зрения инвестирования. Вот, потому что была статистика, что наши всякие крупные агропромышленные комплексы, они с начала зимы инвестировали какое-то рекордное количество денег и контракты заключали, потому что АПК получается сейчас довольно прибыльный бизнес.
Совершенно верно. У нас вообще сельское хозяйство – это наиболее прибыльный бизнес. У них прибыльность примерно такая же, как у нефти и газа, как ни странно. То есть вот развитие сельского хозяйства сегодня – по привлекательности инвестиций, это примерно то же самое, что там, я не знаю, там нефтяная вышка. Вот они сопоставимы.
Помните, у нас была с вами статистика, мы смотрели, когда производители зерна там обращались к государству, и выяснилось, что, значит, их озаботило падение маржинальности на 2% с 53 до 51.
Сравнимо. 50% прибыли – это фантастика.
На черном рынке этого не снилось контрабандистам такое.
Да, 50% прибыли – это, конечно, колоссально. Ну, вот такая история. Поэтому у России есть серьезный потенциал развития продовольственного экспорта. А для этого нужны рынки, вот. А если будет, ну, скажем так, куда продать, соответственно, и интерес инвестиций в сельское хозяйство будет только расти.
А здесь еще можно поговорить про потенциал выращивания, значит, хлопка, льна, там, да, значит, про техническую коноплю, там что-то такое, да, много чего. Вот, техническая, не такая, которая запрещена этим самым госнаркоконтролем. Здесь важно понимать разницу.
Лен, да, и многое другое.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь, а в «Умных парнях» у нас сегодня тоже будет про экономику. Так что не пропускайте.